Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие
друзья! Воистину воскресе!
Клуб частных мнений в эфире, и у нас в студии гости отец Артемий Юдахин, клирик Патриаршего подворья храма святителя Николая Мирликийского в Щукине. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогая Наталья.
Дмитрий Большаков, предприниматель, работавший помощником староста в соборе иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость в Сан-Франциско. Для нас это важно, потому что мы будем говорить сегодня о чудесах, о которых может свидетельствовать Дмитрий.
Да,
добрый вечер.
Да, добрый вечер, да.
И Ольга Кутанина, писатель, преподаватель воскресной школы, многодетная мама, которая нам предложила сегодня поговорить о Пасхе. Собственно, это неудивительно, но Оля предложила особый разрез. Добрый вечер, Оля.
Здравствуйте.
Давайте послушаем программу Ольги и потом решим, о чем мы будем говорить в этот пасхальный вечер.
Можно ли сохранить пасхальную радость на весь год? Да. Со мной такое случилось, когда я впервые увидела пасхальный рассвет. Сама не знаю, как это удалось такому любителю поспать. Думаю, такой подарок сделал мне Господь. В нашей семье давно стало традицией ходить на пасхальную службу ночью. Это событие самое долгожданное и для нас с мужем, и для детей. Великая суббота наполнена ожиданием чуда, внутренней тишиной. Воскреснет ли Христос? Будто спрашивает сердце. Каким найдем мы гроб Господень? Как будем жить дальше, если похоронили Христа в Страстную Пятницу? С такими мыслями и в надежде на воскресение мы собираемся на крестный ход. Средний сын заглядывает в холодильник. Как там наши куличи и творожная Пасха? А вдруг кто-то съел? Семья большая, не уследишь. Младшая дочурка сидит на ковре нарядная, рассказывает кукле про праздник. Маленький сын хочет скорее на улицу, чтобы посмотреть, много ли звезд зажглось на небе и видно ли луну. Самый крошечный малыш завернут в одеяло и спит в коляске. Только Господь знает, какие сны видит он в эту чудесную ночь. Выходим. Успели на крестный ход, путь ко гробу, который прошли жены мироносицы. Волнение усиливается, и вот оно свершилось! Христос воскресе! Младшие дети прыгают от радости. Литургия на Пасху легкая, поднимающая ввысь. Снова и снова слышны пасхальные возгласы. Время пролетает незаметно. Мы возвращаемся домой, разговляемся, делимся впечатлениями. Глаза уже слипаются. Обычно все ложатся спать. Так было все годы нашей воцерковленной жизни. Но в эту ночь я легла не сразу. Прочитала вечернее правило, никуда не торопясь, наслаждаясь тишиной. Помыла чашки и глянула в окно. Странно, неужели еще не стемнело? Мелькнула мысль в сонной голове. Небо было прозрачное на горизонте. Да нет, это же не запад. Из окна кухни виден восток. Это рассвет. Не сразу поняла я. Неужели впервые не уснула, устав от хлопот? Неужели увижу, как встает раннее весеннее солнце? Вышел на балкон. Небо светлело прямо на глазах. Внизу были видны кроны деревьев, а в них, взахлеб, ликуя, перебивая друг друга, пели птицы. Они будто славили воскресшего Христа. Рассвет очень похож на воскресение. Солнце встает после темной ночи. Природа просыпается, в сердце человека трепет. Победа света над тьмой. Есть такое выражение. Пасха – это рассвет, который уже никогда не померкнет. И рассвет, что я увидела, удалось сохранить в сердце надолго. В церкви не случайны повторяющиеся события. Например, каждый воскресный день вспоминают о воскресении Христа, чтобы не утонуть в заботах и скорбях, напомнить людям о пасхальной радости. Рассвет тоже повторяется, причем каждый день. Я стала вспоминать о том рассвете по утрам, и это придает мне сил. Да, любое утро может быть напоминанием пасхального утра. Так проще не сбиться со светлого пути, не потерять радость о воскресшем Господе.
Частное мнение.
Но вот как не потерять вот это ощущение чуда, да, ведь это же было такое, казалось бы, обыденное маленькое чудо. Вот он рассвет, да, вот он рассвет жизни Христового воскресения. И, наверное, это самое главное чудо, да, мы почему-то в субботу многие ждем, сойдет ли не сойдет благодатный огонь в Великую Субботу, да, и вот это чудо. А то, что воскрес Христос, осознаем ли мы как чудо, отец Артемий?
Я думаю, что мы все живем в свете чуда воскресения Иисуса Христа. И вот я думаю, наши слушатели, они обращали когда-нибудь внимание на известное пасхальное песнопение «Воскресение Христово видевшее». Ведь мы в нем поем, что мы все увидели воскресение Христа, мы были свидетелями этого чуда. Это произошло 2000 лет назад, но каждый из нас видел это собственными глазами. Конечно же, не физическими глазами, но глазами сердца, глазами веры. И мы это видели. И мы эту радость разделяем, и ничто не может нас этой радости лишить. Поэтому действительно очень важно эту радость нести, сохранять и передавать другим. Это сама природа пасхальной радости, чтобы ты ее берег, хранил, не забывал и обязательно передавал другим, обязательно ею делился.
Но можем ли мы это, об этом рассказывать именно как о чуде? Или это уже такая данность для нас, что вот, вот Христос воскрес, и даже, знаете, как-то как будто ничего особенного. Вот как папа, мама есть, да, она заботится.
Ничего особенного.
Ну, как-то вот не то, что ничего особенного, это не важно, а мы к этому привыкли. Вот вряд ли мы осознаем, что вообще-то, причащаясь тело и крови Христовой, откуда они берутся? Он закалывается постоянно.
Да, да.
Вот это мы вообще, эти вещи мы осознаем.
Вы знаете, у замечательного западного богослова Ханса Урса фон Бальтазара, у него есть очень красивый пример. Он говорит, что если ты живешь рядом с водопадом, ты постепенно привыкаешь к шуму воды,
да?
И для тебя красота, она становится какой-то вначале обыденной, а потом привычной, а потом ты уже и не видишь этой красоты. Вот вы правильно очень акцент сделали, и это важно для каждого христианина понимать, что мы не должны становиться обыденными христианами. Мы не должны воспринимать это как какой-то обычный факт нашей жизни. Это действительно чудо, это величайшее чудо. Победа над грехом и смертью. Такого не происходило никогда. И мы... Знаете, ведь Евангелие, то, что мы переводим как «благая весть», оно же может быть переведено и по-другому «радостная весть».
Угу.
Я должен нести эту радость. Но прежде чем ее нести, я должен ее разделить со Христом. Я должен вообще осознать, что это радость. И как эта радость сказывается на моей жизни. Я думаю, мы сегодня об этом поговорим.
Да.
Поэтому, несомненно, это удивительный факт. Это самое величайшее чудо на земле, и оно имеет прямое отношение ко мне и к нам с вами.
Дмитрий, как вы ощущаете Пасху? Есть ощущение каждый раз чего-то необыкновенного?
Есть, вы знаете, есть, да. Но это праздник номер один, это победа над смертью, действительно. Ну как, это просто вот праздник номер один. Наверное, главнее этого праздника, других праздников нет. Это воскресение в вечной жизни, это победа над смертью, это радость, это радость. Вот. Я мог бы рассказать о как раз пасхальном таком чуде, которое совершил владыка Иоанн Шанхайский. Много случаев в его жизнеописании есть. Это святой, который его при жизни знали во всех госпиталях, и Сан-Франциско, и Парижа, и Шанхая. Там даже в его воспоминаниях говорится, что главврачи и администрации этих госпиталей, они даже охранникам на дверях говорили, что когда вы видите этого русского святого, пускайте его, потому что он делает то, что мы
ничего
не можем
себе,
делать. Да.
Да.
Но это такие случаи, которые происходили постоянно. А вот есть в его жизнеописании воспоминания об одном случае именно на Пасху, на Светлую Седмицу, когда он пришел в Шанхае в 40-е годы в госпиталь проведать русских, лежащих там, и проходя мимо, то есть он шел к русским, он шел по коридору, проходил мимо ширмы, за которой лежала пожилая еврейка, иудейка, то есть она лежала без сознания, она умирала. Она, естественно, не просила о помощи, потому что она была без сознания. Рядом находились ее родственники, которые уже фактически с ней прощались, они ждали конца. И вот владыка, идя туда дальше, проходя мимо, он поднимает крест высоко и говорит: «Христос воскресе!» Она приходит в себя, просит пить. А владыка, значит, говорит там медсестре или сиделке, которая рядом была, что больная просит пить. И эта женщина поправилась, ее выписали. А владыка пошел дальше. Вот. И ну, вот сам факт, что вот так вот проходя, просто Христос воскресе, и вот человек, ну, фактически умиравший, ожил и был выписан из больницы. И там, говорят, и персонал, и все родственники были просто в шоке от того, что произошло.
Оль, вот. Неизвестно потом, что случилось с этой семьей. Кто-то пришел в храм, да, вот как
неизвестно.
Благодарить
вот,
Бога,
вот этого,
да,
нету. Восславить в жизнеописании Бога. Нету, да, к сожалению.
Потому что это очень интересно, да, как
да.
Вот для чего нам даются чудеса? Все-таки, ну, для укрепления веры или как-то вот, да?
Как для вас, Оль?
Ну, я вот когда думала об этом, я знаю, вот, например, иконы мироточат, да, вот многие мне уже люди рассказывали, что иконы мироточат. Для кого-то это как укрепление в вере, а для кого-то соблазн. То есть вот были случаи, когда люди просто начинали, ну, как-то вот лично гордиться, да, что вот у меня мироточила икона, такая некая богоизбранность какая-то, да, вот. И для меня вот это очень важный вопрос, может быть, даже к батюшке вопрос, да, как вот так бывает, да, что для кого-то соблазн, а для кого-то укрепление веры. Должно ли так быть вообще, да? Или все-таки чудо, оно только для укрепления веры дается?
Это наша любимая тема с отцом Артемием, да? Что мы всего боимся, да, что все введет в соблазн, и поэтому боимся открыто радоваться, да, в том числе каким-то чудесам.
Да, такая наша псевдоцерковная, псевдокультура, да, соблазнов. Мы говорили об этом. Вы знаете, я думаю, что чудо, оно выявляет природу того, кто является его свидетелем. То же самое, что Иисус Христос. Это ведь это Господь, который исцелял людей, который исцелял прокаженных, который воскрешал мертвых. Вот мы переживали с вами чудо воскрешения Лазаря. Меня, знаете, что всегда поражало? Первая реакция фарисеев и книжников. Мы должны убить Иисуса и убить Лазаря.
Да.
Я когда это читаю, думаю, Господи, они реально бесноватые были, они были одержимы.
А там все время и искали побить его сквозь
за
все
что?
Евангелие.
За что? За что? За то, что он сотворил доброе дело, невиданное доселе. Причем Иисус Христос, он делал действительно удивительные вещи, которые до него никто не совершал. Например, он изгонял демонов. Вы не найдете в Ветхом Завете ни одного прецедента, когда бы кто-то изгонял демонов. Он это делал массово.
Да.
И в ответ...
Вот искали побить его.
Открывались помышления сердец. Одни люди обращались и меняли жизнь, метаноя, а другие люди хотели его убить. Вот для меня это парадокс, как и для вас.
Да. А получается же это к осуждению. Так страшно, чудо дается, а оно к осуждению. Да.
Вот хулана Святого Духа. Я думаю, чудо это то, что всегда провоцирует человека раскрыться. Какой-то есть на самом деле. Убрать все ширмы, убрать все показное и показать, кто ты есть на самом деле. И вот чудеса Иисуса Христа, они раскрывали природу людей. Это поразительно.
И это не были фокусы, когда его просили показать какое-то чудо. Он этого не делал, как правило, потому что он не волшебник, который будет развлекать народ. Да? Он реально... Чудеса-то его заключались в доброделании, то есть он исцелял, спасал, воскрешал.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений на волнах Светлого Радио. Христос воскресе, дорогие радиослушатели.
Воистину воскресе.
Да. Мы продолжаем наш праздничный радостный разговор. В гостях у нас отец Артемий Юдахин, клирик Патриаршего подворья храма святителя Николая Мирликийского в Щукине. Дмитрий Большаков, предприниматель, работавший помощником старосты в соборе иконы Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радость в Сан-Франциско, около мощей.
Да,
Иоанна Шанхайского из Сан-Франциско. И Ольга Кутанина, писатель, преподаватель воскресной школы. Мы сегодня говорим о чудесах и о том, как мы их воспринимаем, потому что сегодня самый главный праздник и главное чудо, которое вообще существует для православных, да вообще для всех людей, потому что Христос-то хочет спасти всех нас. Вспоминаем в том числе евангельские чудеса и воскрешение мертвых, да, и вот если сейчас начинать вспоминать, вы про Лазаря вспомнили, да, а вот это чудо мы как бы для себя вообще осознаем или нет? Вот я все про какую-то замыленность. Ведь когда мы там были на Святой Земле, рассказывали, что гробница так расположена, Лазаря, что он почти вертикально, ну, не рассказывали, мы там были, там почти вертикальная она, то есть ты спускаешься по лестнице вниз, и он как бы выплыл снизу, там было сложно выйти тогда в этих вот одеждах, замотанных, да, при этом сказала же Мария, да, что он смердит уже, то есть уже запах пошел, и вот он живой, и он потом прожил еще много лет, и еще был епископом на Кипре, да, вот. Это реально существовавший человек, это не легенда. Как вот у вас это чудо отзывается?
Плакал каждый день, ведь про него говорят, что глаза его всегда были мокрые от слез. И он, прожив вот этот остаток жизни после этого своего воскрешения Христом, как говорят, улыбнулся или засмеялся только один раз, когда он увидел, как кто-то украл на рынке горшок, и он засмеялся, что глина украла глину, он сказал. Что мы все смертные, созданы из глины. Да, вот. А как раскрылось его сердце? А вот так. Он каялся и плакал все оставшиеся дни своей жизни.
Кстати, про глину. Сегодня какое-то такое желание побывать как будто в этих местах на Святой Земле. Да. Мы были в том месте, где как бы, ну, по преданию или реально, откуда взята глина, откуда Господь взял глину для сотворения Адама. И там, кстати, глиняное производство. Там какие-то горшки рыжие делают.
Она реально красная, кстати?
Она розовая.
Розовая. Вот потому что я читал, что слово «Адам» по-древнееврейски – это как раз красная глина. Не просто, а вот именно красная.
Красная, да.
После обжига или сразу?
Нет, сразу, видимо, да?
Сразу,
да.
Я думаю, что сразу. Да? После обжига она как будто светлеет, что ли. И получается, действительно, у меня дома стоит этот кувшин для вина, и вот действительно это такое. И тоже вот когда говоришь, что Господь сотворил человека из глины. Вот кто-то верит в это или не верит? Ну, мы верим, мы христиане, да? Но как это воспринять?
Ну, там же есть все элементы, то есть в теле человека есть все элементы, которые есть в земле. Ведь тело человека разлагается полностью, да? Ведь нет ничего, что не из земли. Ну, вот.
Очень трудно объяснить людям. Вот как объяснить?
А мне кажется, что это как материя имеется в виду, да? Земля, материя и тело материально. Вот эти же, ну да, вот те же молекулы, да, вот эти
мы
все. Вот, да? Вот это, наверное, да, имеется в виду. Мне так кажется, да, вот как батюшка скажет, что это имеется
в
виду?
Да, вы великолепно все объяснили. Я думаю, что дополнить можно просто такой мыслью, что человек естественным образом связан с землей. Поэтому мы свою историческую судьбу, историю спасения не отделяем от истории земли. Именно поэтому идеал православия, идеал христианства, идеал Нового Завета – это обожжение всей твари, всего мироздания. Мы не пользуемся землей как эксплуататоры, а мы стремимся ее обожить, мы стремимся ее осветить. И этот процесс, он взаимообратен. Я освещаю землю, земля через меня освещается, мы вместе приходим к Богу. Поэтому действительно о домах, да, глина, человек. И знаете, что интересно, когда Иисус называет себя сыном человеческим в Евангелиях? Я только недавно узнал, что на еврейском языке он именует себя сыном Адама. Потому что сын Адам – это и человек, и то глина, и человек.
Каждый раз, когда мы читаем «сын человеческий», это в оригинале, это сын Адама.
Он сын Адама,
да?
Он сын Адама, и это очень важно. Ну, это очень важно.
Это так и есть, по-моему, Евангелие от Луки же, да, начинается именно к тому, что он восходит к Адаму, да. Если у Матфея к Аврааму, то здесь к Адаму.
А потом в первом послании к Коринфянам апостол Павел назовет его последним Адамом или новым Адамом.
Новым Адамом.
Да. Да, через Адама. Первого Адама грех и смерть вошли в мир, через нового Адама мы исцелились. Это удивительно.
Так же, как и новая Ева, да, если Ева отвернулась от Господа, то Богородица по смирению своему сказала Богу «да» и проявила послушание, абсолютное
полное
послушание.
Полное.
Сколько ей было лет? Кто-нибудь знает?
15.
15?
Подросток, да? Мы сейчас сказали, да.
15, да, и вот...
Девочка.
Девочка совсем, и она на это соглашается.
Но это был, по-моему, нормальный возраст тогда, на Востоке, для замужества.
Да, возраст-то нормальный, но перспективы, но извините...
Нет, или вы имеете в виду, когда явился Архангел Гавриил?
Когда явился Архангел Гавриил.
Мне почему-то кажется, лет 12, наверное, было. Это же было как-то до этого. Хотя, может быть, я не прав.
Ну, но в любом случае, она была подростком.
Ну да, в любом случае.
И она соглашается на то, за что ее люди могут побить камнями, потому что она зачала не от мужа.
Да, да.
И вот тут какое-то, знаете, такое расхождение дорог, когда ты либо божественным путем идешь, и весь этот мир как за стеклом да? Либо ты боишься этого мира, и тогда ты отказываешься от того, что тебе дает Господь. Вот она пошла Божьим путем, будучи уверенной, что он ее защитит как-то, ведь правильно? Она...
Все раба Господня, образ. Будет мне по слову.
Да, да, она же и чувствовала много поддержки, да, вот через те же чудеса. То есть, мне кажется, вот у нее было это, ну, я не знаю, как вот можно сравнить или нет, но когда в моей жизни происходили какие-то удивительные чудеса, они мне вот как маячки на всю жизнь. То есть, вот я понимаю, что без них я бы уже 100 раз провалилась. А так я вот вспоминаю, что да, вот Господь сделал вот это.
А что сделал?
А вот я не знаю, надо ли рассказывать о чудесах, прославлять Бога, или все-таки это очень лично. Вот для меня это всегда вопрос.
Отец Артемий,
да, да, обо всех надо, чудесах, да. Да, обо всех, надо. Вот прямо
свидетельствовать. Господь же говорит, что чтобы мы творили добрые дела, и через них прославлялся Отец Небесный. Поэтому обязательно надо, конечно.
Но у меня не мироточили иконы, у меня не было такого. Хотя я знаю людей, у которых мироточили удивительно. Нет, у меня вот, например, для меня самое большое чудо – это дети. То есть у меня действительно была такая ситуация, что у меня не должно было быть больше детей, вот, когда у меня был всего один ребенок. И для меня дети – это большое-большое, огромное чудо. То есть это каждый ребенок – это вот моя бесконечная благодарность Богу.
Удивительно.
Да? Вот.
Аминь.
А их?
Шесть.
Да. И маленькому
мамочки.
Только 1,5 года.
Учатся,
да?
Аплодировать.
Мы аплодируем.
Да, 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 да. Аплодируем, да.
Но это не мне. Вот это вот, я говорю, это вот удивительное чудо. И я не знаю, как бы я вот говорю это сейчас, но я не знаю, надо ли вообще, да, делиться
надо,
такими
вы уже
чудесами.
Сказали.
Уже сказала.
Поздно уже.
Ну, поздно.
Да, надо делиться.
Вообще всеми чудесами делиться.
Я... Оля что-то хочет себе сокрыть.
Нет, личное. Нет, я просто вот удивляюсь, да, и вот мы будем ходить и говорить, вот у меня то случилось, это не
хвастовство. Не может свеча поставленная быть...
То есть это не хвастовство,
под сосудом, да?
Под сосуд,
ну,
да.
Я думаю, здесь же действующее лицо главное не вы,
конечно,
поэтому это не
да.
хвастовство. А вы знаете, вот то, что Наталья начала эту тему, и вы продолжили про чудеса и про Божью Матерь, у меня такой образ пришел. Я вчера открыл книгу притчей, и там такие слова, они мне прям запали. Что Господь направляет шаги человека. Вы такой образ сильный, Наталья, привели, что я даже не думала об этом, что ведь Божья Матерь на самом деле, она сказала Богу «да» и пошла очень тяжелым путем, но она знала, что Господь направляет ее шаги. Вот как важно христиану 21 века это понимать. Не только знать, что мы идем к Богу, а точно знать и быть уверенным, что Он направляет каждый мой шаг. Он позади меня, Он меня поддерживает, Он меня ведет, как вас.
Угу.
Даже когда ты оказался в кризисной ситуации, Он стоит сзади. Он сзади, он тебя ведет, он тебя направляет, он тебя бережет. Он направляет мои шаги, так же, как направлял шаги Девы Марии.
Вы знаете, сейчас Радио Вера вот озвучивала фильм про Паисия Святогорца, угу. Вышел этот игровой фильм, я его сейчас смотрю. И знаете, о чем сейчас подумалось мне вот в этом контексте? Что когда его родственников, вот эту вот всю деревню изгнали с места, где они жили, и они пошли непонятно куда, с ними шел священник их, и они все время, когда впадали в ропот, он говорил, а что Господь обещал? Что он обещал нам какой-то праздник, он обещал нам, там, не знаю, возлежать на коврах, и он обещал нам крест, вот мы его и несем. И вот знаете, то, что вы говорите, отец Артемий, что когда мы пошли, когда Богородица, да, пошла, Господь стоит сзади. Ну да, но когда случаются неприятности, как-то про это забывается почему-то, да, что он стоит сзади и страхует. И до какого вот уровня мы можем уйти? Нам же хочется, чтобы он стоял сзади, значит, все было благополучно. А я вспоминаю книгу «Отец Арсений», например, да, что человек проходил, или Луку Крымского, что проходил святитель Лука, «Я полюбил страдания», да, он описывает в этой книге. Так и Господь пошел на крест, и это тоже чудо. Хотя нам непостижимое, да? Вот мы готовы к тому, что чудеса Божьи – это не только про радость, не только про умиление, не только про какие-то там спасительные в этом мире для нас вещи, а что это и страдания его. Можно ли это тоже назвать чудом?
Можно и даже нужно, и в этом плане, наверное, самые удивительные чудеса, да, мы привыкли, когда говорим о чудесах, сразу думать о чем-то исключительно сверхъестественном. А меня, например, всегда поражали подвиг мучеников, Мартис. Угу. Свидетель даже, да, до смерти. Ведь это же сверхъестественное в естественном. Я не понимаю, как могли апостолы претерпевать такие страшные мучения. Как
непостижимо
это возможно? Это непостижимо.
Да.
И знаете, это чудо.
Раз уж я начал говорить вот про владыку Иоанна, про его чудеса, да. Я сейчас вспомнил
Вы
один случай,
прямо
еще один случай.
Да,
можно
истории?
Я расскажу
Конечно,
еще
нужно.
Один случай? Это тоже Шанхай, тоже госпиталь, тоже...
Шанхай или Сан-Франциско?
Нет, это Шанхай.
Шанхай,
это,
да?
Вот это случай, о котором
Просто
я сейчас вспомнил,
Просто мы давайте
вспомнил,
проговорим, что владыка Иоанн Шанхайский Сан-Франциский, потому что он служил и в Шанхае.
И в Париже.
И в Сан-Франциско, но назван да. по первому и последнему
месту. По первому и последнему, да. Угу. Я просто вспомнил случай сейчас вот к этой теме о Шанхае. Госпиталь, умирающая русская женщина. И вот как раз вопрос, что как владыка к ней пришел. То есть здесь и сверхъестественная какая-то часть, и действительно его такие труды. Женщина, которая с ним занималась, она была преподавателем пения, и она с ним занималась артикуляцией и постановкой дыхания. У владыки был дефект дикции, и она заметила, что он особенно усиливался в посты, особенно к концу постов. То есть, видимо, он так сильно постился,
Уставал
что общая, да, общая усталость организма, она, видимо, сказывалась на дикции. И вот она с ним занималась, и он ей каждый раз за занятие платил $20. Этот случай произошел в годы оккупации японцами Китая. Она была ранена. Ну, видимо, там какая-то шальная пуля или какая-то перестрелка на улице была или что. Она лежала в больнице, и очень критическая, видимо, ситуация была. Она начала просить всех, позовите владыку, пусть он меня причастит. А ей стали отказывать. Госпиталь был не русский, и ей просто стали говорить, слушайте, во-первых, значит, уже позднее время, мы сейчас госпиталь закрываем на ключ, и все уходим. В 40-е годы вот так было, да? А во-вторых, вы, говорит, посмотрите, какой тайфун сейчас накрыл Шанхай. Там ветер, который сбивает с ног, ходить невозможно, и даже если мы сейчас за владыкой пошлем, он просто не придет, потому что, ну, просто физически невозможно идти по улице. Ветер сбивает, и дождь, и все. Вот. Закрыли госпиталь, так и не позвали. А ей плохо, и она продолжает в голос: «Владыка, приди, владыка, приди». Ну, на что вот она надеялась, да? И вдруг к полуночи ближе, там, около 11 часов вечера, там, после, ближе к полуночи, вдруг открываются двери, входит владыка. Входит в мокрой рясе. То есть он как-то через этот ветер все-таки пришел. Непонятно, как он через закрытые двери прошел, но вот он пришел. Он ее причастил, он молился, причем молился там час или два что-то. После этого вроде бы ей стало легче. Она заснула, ну и владыка ушел. Вот. Она заснула на какие-то долгие 14 или там 16 часов. Когда проснулась, тоже попросила есть или пить, как вот в предыдущей истории женщина, но врачи ее осмотрели и констатируют, что кризис-то прошел, что организм истощен, но она уже не умирает, она, в общем, уже поправляется. Очень удивились. Спросили, а как, что произошло? Она говорит, так вот владыка, я же просила вот за владыкой послать. Вот он пришел и причастил. Она говорит, когда пришел? Она говорит, ну вот. Вот ночью тогда. Не поверили. Говорит, невозможно, потому что тайфун был, вот ветер там сбивающий с ног, и двери были заперты. Она говорит, да нет, нет, он пришел. Женщина, которая с ней лежала, тоже говорит, да, да, я видела, он пришел. Все равно не поверили. Она нашла у себя под подушкой $20, которые обычно владыка ей оставлял. Тоже не поверили. Но тут она сама уже стала сомневаться, и когда она поправилась, ее выписали, она потом встретила владыку Иоанна и спросила, так вот это мне привиделось? Я мало ли в таком состоянии была, там умирала почти. Это мне привиделось, или это вы были? Он улыбнулся и сказал, я был. Вот случай, когда, с одной стороны, сверхъестественным образом он узнал, она его звала, да, он пришел и через закрытые двери, с другой стороны, пришел в мокрой рясе, и, то есть, и сам потрудился вот через этот ветер, как-то вот через город пришел.
Вот тоже угодники Божьи, вот. Чудо само по себе, да, что да. Господь как-то даровал им, ну, как даровал, да, это святость, и это свойство Бога, и, соответственно, люди получают и возможности чудотворения.
Да, вот вы знаете, один из батюшек его духовных чад из Европы, по-моему, из Голландии, когда владыка умер, он сказал, да, у меня теперь никогда больше не будет духовника, который позвонит мне ночью с другого конца планеты, с другого континента и скажет, а теперь иди спать, то, о чем ты сейчас просил, сбудется.
Вот ну, так. Это святость, да?
Ну, конечно.
Это нам непостижимо,
конечно.
А для святых людей... Вот мы вспоминали Марию Египетскую не так давно, что она молилась, поднявшись на локоть от земли, да? И в воспоминаниях о Дивеевском, Серафимо-Дивеевском монастыре есть тоже рассказ, как святой Серафим шел по полю, по-моему, как бы тоже поднявшись вот на этот вот локоть. Что это такое, отец Артемий?
Об этом Дмитрий Мережковский пишет в статье «Последний святой». Угу. Это очень интересно.
И мы вернемся к этой теме. Сейчас прервемся на небольшую паузу. Напомню, что в эфире Клуб частных мнений на радио «Вера». И мы сегодня говорим о чудесах, о подарке, который нам Господь оставил. И сегодня главное чудо, поэтому Христос воскресе, дорогие
мои. Воистину воскресе.
А в студии громко и дружно отвечают отец Артемий Юдахин, клирик Патриаршего подворья храма святителя Николая Мирликийского в Щукине. Дмитрий Большаков, предприниматель, который работал помощником старосты в соборе иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость Сан-Франциско. И Ольга Кутанина, писатель, преподаватель воскресной школы. Пожалуйста, не переключайтесь, мы вернемся буквально через несколько мгновений.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Хочется сегодня об этом кричать. В гостях у нас отец Артемий Юдахин, клирик Патриаршего подворья храма святителя Николая Мирликийского в Щукине, а также Дмитрий Большаков, предприниматель, помощник старосты в соборе иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих в радость в Сан-Франциско в какие-то годы, но для нас это важно.
99-й, 2000-й, 2001-й.
Вот, потому что мы сегодня вспоминаем чудеса, в том числе, которые творил Владыка Иоанн, и Ольга Кутанина, писатель, преподаватель воскресной школы, которая, собственно, предложила нам сегодня поговорить на эти темы. Меня зовут Наталья Лангамер, и так мы продолжаем. Вот по поводу того, что святые поднимаются над землей. Ну, тоже чудо, для нас непостижимое, в которое на самом деле людям, далеким от церкви, трудно поверить. Вот с этого как бы доверие заканчивается. Потому что когда ты рассказываешь, как творили добрые дела, как спасали людей, там идет эмпатия, плачут, сострадают. Но как только ты говоришь о чем-то сверхъестественном, тут уже ощущения, все, сказки начались. А вот как это реально возможно? Почему вообще отрываемся от земли? Что раньше люди летали в раю?
Да, ну вот в книге Деяний, например, в книге Деяний описан случай левитации. Даже не левитации, а апостол Филипп был перенесен из одного места в другое.
Да.
И вообще, если из книги Деяний почитали ученые, если вырезать все чудеса, то у нас не останется ни одной главы. Вся
да?
книга
вот
Деяний
так.
В каждой главе – это чудо, сплошное чудо. Ну вот я слушаю вас, и левитация, какие-то сверхъестественные проявления Божьей силы, они, конечно, захватывают, но меня больше всего поражает, опять-таки, сверхъестественное в естественном. Вот вы знаете, молитва «Отче наш», она заканчивается словами «Твое есть царство и сила и слава».
Слава, да.
Благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа мы разделяем с Ним Его царство, Его силу, Его славу. И вот мы говорим о Пасхе сегодня, у меня самое, наверное, большое впечатление на меня произвела книга Грэма Грина «Сила и слава». Это известный романист, разведчик британский в 20-м столетии. И я вот, если позволите, коротко, ну, такое сделаю спойлер, ну ладно, ничего.
Делайте, это будет как анонс.
Это
такой,
затравка
будет. Да,
слушайте,
тизер.
Обязательно прочитайте эту книгу. Это самый великий христианский роман 20 века, один из самых великих. Это история одного гонимого католического священника в 20 веке в Мексике. Католическую церковь гнали очень жестоко. И остался один священник, который не предал присягу. Причем он блудник и алкоголик. Он единственный, кто не предал Христа, что тоже чудо.
Uh-huh.
Самый недостойный проявил высшие человеческие качества, как христианина. И в конце книги его убивают, его расстреляли. И оказывается, что эту историю рассказывает мама своему ребенку. И ребенок задает главный вопрос: «Мам, а это правда? Вот о чем мы uh-huh. говорим. Uh-huh. Как можно верить такому чуду? Неужели это правда?» В нашем штате не осталось ни одного священника, это был последний. И знаете, какая последняя сцена? Вот просто до мурашек я вам рассказываю. Вдруг стук в дверь. Этот ребенок бежит к двери, открывает ее, идет дождь, ночь, и он видит силуэт священника. Новый священник прибыл из другой страны тайно. Он говорит: «Дитя мое, я могу войти?» У ребенка открытый рот, слезы, и он понимает, что это все правда. И он понимает, что церковь, она непобедима.
Uh-huh.
Вот для меня что важно в воскресении Христа, то, что мы теперь непобедимы. Сатана может мучить меня болезнью, онкологии, он может мучить меня депрессией, он может изводить меня, но он знает, что я непобедим во Христе. Он это прекрасно знает. И он ничтожен. Я победил во Христе. Все. Я наследую вечную жизнь, и все страдания в этой земле, в этой жизни, они для меня потеряли свою, свою тяжесть, свою силу. Да, Христос все лишил, лишил смерть силы, лишил страдания своей силы и неизбежности и мрачности. Поэтому мы победители. Мы все сидим здесь в студии, вся наша церковь, мы победители. Мы непобедимы.
Если мы со Христом.
Если мы со Христом.
Вот точно. Говорят, что чудо – это не когда Господь делает, что человек хочет, а когда человек делает то, что, Бог хочет Господь. Да, что отлично. На самом деле это такая непростая вещь, когда ты поступаешь по-христиански и действительно вступаешь вот в это поле, которое можно назвать там полным чудес или уже полным естества, вот о чем мы говорили, что Богородица пошла Божьим путем. И там, наверное, сложность в чем, что ты не видишь ступенек каких-то, на которые ты будешь наступать. Вот тебе Господь говорит, как Аврааму, иди в землю обетованную. Ты вообще, он вообще не представлял, куда, причем со всей семьей.
Точно.
Да? Если он не верит ему, то как бы как он наступит на вот эту ступеньку? Это воздух, это пустое. Поэтому мы делаем, как я сегодня сделала. Я сегодня собираюсь на работу, и у меня тикающая мысль: возьми с собой ноутбук. Думаю, да нет, ну зачем? Ну там же будет компьютер на работе. Зачем я это буду делать? Ну, трезвым рассудком, да, это лишняя тяжесть, что его повезу? Возьми с собой компьютер. Да ну ладно, я это решим. Я приезжаю на работу, и начинается цепь событий, когда мне необходим мой компьютер. Но я же сделала по-своему, потому что я опиралась на свой здравый смысл, да. А когда ты с Богом, то он говорит, закинь, а Пётр, сети, и да. Ты поймаешь рыбу. Он даже не говорит, ты поймаешь, просто закиньте сети. Опытный рыбак Пётр, который прекрасно знает, что рыбы не может быть, они всю ночь
стояли. Ну, всю утро ловили, да, всю ночь ловили,
да, и,
да.
Ну,
но
нет,
по слову твоему закину.
Он закидывает, да. Будучи при этом профессионалом и понимая, что, в общем, нет. Но делая по слову твоему и поступая вот реально как по воздуху. Просто на доверие Богу, то есть мы на это наступаем. Вот, Оль, было такое в жизни?
Да, наверное, действительно, вот именно доверие Богу позволяет получить какое-то чудо, да, ну, в своей жизни, то есть встретиться с каким-то чудом, да, в жизни, потому что без доверия, ну, даже не знаю, да.
Я когда хожу к детям в школу, я часто хожу, общаюсь там в рамках УПК, я говорю, что вот удивительно, слово «вера» имеет три однокоренных слова в русском языке. Не знаю, в славянском, но в русском точно. Уверенность, доверие и, самое главное, верность.
Верность.
Вот как так? Были периоды в жизни, когда ты теряешь уверенность в нем, когда ты теряешь доверие. Я думаю, у каждого, кто здесь в студии сидит, были темные моменты в жизни, когда ты не понимаешь, что происходит в твоей жизни. Но вот тайна Авраама и Девы Марии – это верность,
верность.
Абсолютная верность. Абсолютное. Это не обсуждается. Можно потерять доверие даже, но вот верность никогда, поэтому я за тебя пойду на смерть. Я когда провожу огласительные беседы, я иногда задаю людям вопрос. Вот и сейчас войдут террористы в храм и скажут, кто готов умереть за Иисуса Христа прямо сейчас? Я говорю, поднимите руки. Я поднимаю руку, они сидят, думают, а как так? Что, неужели? Я говорю, а почему вы не поднимаете руки? А ради чего еще жить? Ради этого момента. Мы готовы ради него умереть. И самое поразительное – это то, что, я думаю, христиане в 21 веке и в последующие столетия, чем мы отличаемся от всего мира? Я придумал формулу. Может, не я ее придумал,
давайте
где-то услышал.
Давайте рассказывайте.
Люди зла готовы убивать ради истины, мы готовы ради нее умирать.
Да.
Я думаю, по этому критерию будет все дальше определяться. Те, кто убивают ради истины, это лжецы и дети сатаны. Мы, христиане, готовы ради истины умирать. Это гораздо сложнее, но это чудо.
Вот чудо это разворота чудо, да. Сердца к Богу. Я тут, опять же, видите, я свои случаи, Оля, тоже вспоминаете, случаи жизни, какие с нами случаются чудеса. Я недавно выезжаю из двора и вижу, что стоит машина. И ее разгрузили, но там что-то они документы подписывают. А я опаздываю, просто вот у меня по минутам все рассчитано, мне ехать на занятия, меня ждут студенты, там начнется пара, звонок, и все. И я сигналю, потому что вот надо выехать. Они так поворачиваются, ну подожди. Я говорю, в смысле подожди? Вы не могли бы отъехать и там дальше решать вопросы? Но это отнимет их время. А так это отнимает мое время, а у них все в порядке. И я говорю, ну почему вы так поступаете? И такой ухоженный, современный, приличный, совершенно молодой человек поворачивается и говорит, ну человек же хочет, как для него лучше. Да, и я думаю, вот, хорошо, я получила формулировку, да, человек хочет, как для него лучше. Это наша природа человеческая, да, которая не знает Христа. И вот когда в нашу жизнь входит в Христос, то мы как бы хотим как лучше для другого. Но это разве не чудо, когда человеческое сердце вот так переворачивается от того, чтобы убить других за правду, да, или умереть за других?
Савл.
Савл. Савл. Пожалуйста, да.
Ярчайший пример, самый поразительный пример. Жестокого гонителя, который стал самым большим другом Иисуса Христа. И меня Иоанн Златоуст назовет его устами Иисуса Христа. И он скажет, все, что не договорил Иисус Христос во время земной жизни, досказал Павел. Это же поразительно. И кого он себе выбрал?
Да, но это же был фарисей, выросший у ног Гамалиила, то есть он был образованнейший человек, вот прям самый фарисейский фарисей, прям вот, да, прям вот, ну, кристально идеальный, вот он и наполненный, начитанный, и рьяно верующий. Именно этот человек, да, принимает Христа и уже объясняет с точки зрения закона, да, который знали фарисеи, евреи, то есть он все это дружит между собой и как-то вот преподносит.
А можно я, раз мы говорим о чуде, которое творит Бог через нас, а можно я вам приведу замечательный пример, когда человек сам творит чудо, а фактически его фальсифицирует, а Бог это одобряет. Вам интересно это
звучит? Да, это как это?
А вот есть замечательный роман «Столпы земли». Забыл, кто автор. Кен Фоллетт, британский автор, Кен Фоллетт, «Столпы земли», по нему сериал сняли. И главный, один из главных героев этого романа – это средневековый аббат одного английского монастыря. И в этом аббатстве произошел пожар, и в результате пожара собор сгорел, и, главное, были уничтожены мощи, поклониться которым приходили люди, за счет чего жил монастырь. И знаете, что делает этот аббат? А он, если посмотреть сериал, я его всем рекомендую, «Столпы земли». Он такой человек, искренне верующий, человек вне системы, очень добрый и очень простой в хорошем плане. Он идет, он понимает, что все, он аббат, его братья погибнут с голоду, жить им не на что, подаяния не будет, мощь уничтожена, он лично это видел. Он идет на кладбище братское ночью, молится, говорит, Господь, прости меня, выкапывает останки какого-то брата.
Это реальная история или это выдуманная?
Ну, это Кен Фоллетт написал, но я думаю, он основывался, наверное, на какой-то житийной литературе британской, не знаю. И говорит своим братьям, слушайте, чудо, я спас мощи. И выставляет их в соборе. И люди начинают приходить, поклоняться, и он один знает, что он солгал. И его это мучает. Он говорит, Господь, прости меня, я делаю это ради них. И знаете, что происходят чудеса? Чудеса продолжают совершаться.
Интересно, так и он, в жизни бывает?
Да, и он, вот плачет, и он плачет, и понимает, что Бог принял это. Угу. Вот, пожалуйста, формально он совершил обман, а реально Бог принял это, потому что он пошел на это ради своих ближних. Он сделал своими руками чудо, фактически. Вот этот герой, я не знаю, что он ощущал, но в романе это описано. Я даже не могу представить его ощущение. Это рукотворенное чудо. Я думаю, что Бог призывает нас в свете Пасхи быть творцами чудес для ближних. Не просто свидетельствовать о чудесах, которые творит Бог, несомненно, сверхъестественно, а быть естественным проводником чудес.
Вот у нас сегодня как раз как будто в гостях, да, святой Иоанн Шанхайский.
Дмитрий, хорошо, что вы это чувствуете.
Дмитрий принес с собой много литературы о нем и воспоминаний. Вот человек, который творил чудеса. Но для этого надо немножечко стать святым. Вот были же еще какие-то чудеса. Вы говорили, что 17 или 18. 17 случаев у вас.
Ну да, да, которые я был свидетелем, которые со мной происходили, которые приходили люди и мне рассказывали. Я могу рассказать случай такой. Значит, это прямо вот американцы, два полицейских пришли в собор. Значит, причем интересно, там такая предыстория. Я хотел пропылесосить ковровую дорожку, которая там от входа идет вот к царским вратам. Это было после какого-то большого праздника, там все закапано было воском, вот, и я решил пропылесосить. Для этого мне нужно было пойти за пылесосом, который был на третьем этаже, туда маленький лифтик ходил. И, в общем, я понимаю, что я на 10-15 минут выхожу из собора, собор хоть и закрыт, я еще специально подошел к дверям, подергал все двери, они были заперты, чтобы никто не войдет. Хорошо, я сходил за этим пылесосом, вернулся, вот начинаю пылесосить. Дошел уже где-то до середины собора, вдруг сзади такой яркий свет. Ну, что такое? Поворачиваюсь. Солнечный день, там высокие двери, двери открыты, заходят два полицейских. Я думаю, что случилось у нас? Но я, правда, так удивился, что они именно открыли двери, которые я проверял, что первое, что я их спросил, говорю, а что случилось? А, нет, я спросил, а как вы двери-то открыли? И мне один офицер говорит, так они открыты были. Я говорю, как это так? Он говорит, ну, мы стояли на улице, мы стучали, никто не открывал, и вот я дернул, она открыта. Я говорю, очень странно. Я говорю, то, что вы стучали, я не слышал, то, что я пылесосил, это понятно, ну, шум был. А вот двери, странно, я их подергал, проверил. Ну, ладно, говорю, а что случилось? Он говорит, ничего не случилось, это нам надо помолиться, мы знаем, что у вас мощи святого, которые помогают, и вот можно помолиться. Где? Я говорю, вон, можно? Я говорю, можно. Они пошли, я не стал пылесосить, я пошел на свечной стол, как раз вот разливал масло по бутылочкам. Ну, они минут 15-20 там помолились, потом выходят назад, я говорю, может быть, вам масло дать? Они говорят, да, дай нам масло. Все, они взяли и ушли. Что случилось? Ну, я подумал, ну, перестрелка, может быть, какая-то была, там, ранили их коллегу, что, ну, потому что видно, люди в форме, там, ну, серьезно все. Вот. И я бы, наверное, так об этом случае просто вот и помнил, что что-то случилось, что непонятно. Недели через три собор закрыт. Вот мы готовим собор к открытию на к вечерней службе. Собор еще закрыт. Кто-то стучится в дверь. Я открываю. Стоит мужчина, американец, жена и трое или четверо малышей там с ними. Я говорю, а можно мы зайдем, помолимся? Я говорю, слушайте, а мы сейчас закрыты, вот можете минут через 40 зайти, я как раз собор открою, сейчас все. А он мне, на меня смотрит и говорит, а ты меня не помнишь? Я так смотрю, не помню. Он говорит, ну я вот с напарником заходил. Два полицейских, что ли? Он говорит, да. Я говорю, слушай, чудо произошло. Я говорю, всю семью, вот моя жена и дети, я всех их привел, это самое. Я говорю, ну заходи, рассказывай. И так было его еще немножко... Он так необычно выглядел, потому что, ну, полицейский обычно это человек, который там уверенный в себе, все. А тут он немножко так, он говорит, слушай, я даже, говорит, не знаю, как тебе сказать. И, в общем, он мне рассказывает. В тот день, вот когда они приехали, у его напарника, дочка шестилетняя, попала в аварию. Он тоже без подробностей, он просто сказал car accident. Ну, какая-то вот. То ли ее сбила машина, то ли она была в машине, все. Она умирала. У нее была пробита голова, и она лежала в реанимации. Вот это intensive care, то, что называется. Туда обычно не пускают, но, видимо, все было настолько плохо, что их туда пустили и чуть ли не со словами, что ну идите прощайтесь. Ну, вот. И вот ситуация, когда ну, уже врачи вот разводят руками, и что делать. И вот этот полицейский мне рассказывает, слушай, я вспомнил, что у вас, у русских, был вот такой святой, которого знали во всех госпиталях города, и вроде сейчас можно приехать помолиться у его мощей. И вот я буквально его за шкирку взял и говорю, давай, поехали. И вот дальше получается так, они приезжают, каким-то чудесным образом двери оказались открыты. Хотя вот я говорю, я проверял. Может быть, конечно, я их там дергая как раз приоткрыл, но это настолько...
Но сам не заметил.
Я сам не заметил, да. Потом я оказался внутри, я же тоже мог куда-то отойти. Я оказался внутри, я им показал, где мощи. Я им дал масло. И он говорит, мы еще с этими бутылочками поехали назад опять туда в intensive care, вот этот. Мы ее помазали, ей голову. И вот я запомнил его эту фразу, вот прошло 3 недели, он говорит, слушай, she's dancing and jumping like nothing happened. Она вот танцует и прыгает, как будто ничего не произошло, умиравшая.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня радуемся Пасхе. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И мы, это отец Артемий Юдахин, клирик Патриаршего подворья храма святителя Николая Мирликийского в Щукине, а также Дмитрий Большаков, предприниматель, помощник старосты в соборе иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих в Сан-Франциско в 90-е. И Ольга Кутанина, писатель, преподаватель воскресной школы. Ну, знаете, я вспомнила воскресенье. воскрешение дочери Иаира сразу, да? Да? Вот это словно чудеса продолжаются вот ровно с того момента в православии, да, как Христос воскрес и нам все это открыл. До этого чудеса были, конечно, у иудеев, ну, собственно, у народа, из которого и произошел Спаситель. Теперь они все в православной церкви, слава Богу. Вот, а знаете, я хотела спросить, Дмитрий, а как Пасху празднуют в Америке, например?
Точно так же. Это же православная церковь, это православная зарубежная церковь. Точно так же. Это праздник номер один, это самый главный праздник.
Ну, то есть
нету отличия вообще.
Православные не заразились этими кроликами и вот этой счастливой Пасхи, как
да
у нас
нет,
сейчас
зреют? Ну, во-первых, это в те годы там еще были живы русские, вот именно старые русские, которые вот из Китая приехали, да, это вообще такие же люди. Плюс я еще, вот мне посчастливилось видеть американцев, именно американцев таких православных. Я вот должен сказать, что их там абсолютное меньшинство, потому что, ну, не православная страна, но вот те американцы, которые верующие православные, это настоящие верующие, потому что они настолько непопулярную религию выбрали в своей стране, но они ее выбрали, они это прям вот настоящие православные люди.
Может, еще нам у них, да, поучиться?
Абсолютно. Ну, да. Это, знаете, как когда церковь становится сильной в годы гонений, потому что остаются самые верные. Вот.
Ну, здесь... По поводу верных, вы знаете, вот отец Артемий сказал, что террористы придут и скажут, кто готов умереть за Христа. Недавно со знакомой разговаривала, она попросила со мной встретиться и спросила меня, вот как бы... Ты не боишься? Вот я сейчас хочу что-то публиковать, блог вести, рассказывать о христианстве, но у меня есть знакомые иноверцы, и вот я знаю, что там убили отца Даниила Сысоева. Вот, а ты не боишься? И я говорю, чего? Ну вот что убьют вот за христианство? Говорю, так это ж круто. Она засмеялась и говорит, да? Но, понимаете, это круто говорить, круто, да, убивать-то, собственно, вот придут и убьют, нам кажется круто. А если как со святой Агафьей, да, а если как со святыми мученицами, деревянной пилой пилить или колесами переезжать, вот это вот вообще, выдержим ли мы это? Потому что, ну, демоны найдут ту брешь, в которой ты слаб. Вот готовы ли мы к этому? Нам Господь и не посылает это, слава Богу, да, у каждого свой путь, наверное. Но понять, как мученики это терпели, как, это же тоже совершенно невозможно для человеческой физиологии, когда варили и снимали кожу. Это как?
Мне сложно об этом сказать, потому что я не был в таком состоянии, но я тоже, естественно, об этом думал. Я просто не хочу, чтобы слушатели подумали, что мы здесь собрались вчетвером, и у нас такая бравада. Мы сейчас пойдем умрем за Христа.
Вот я от нее пытаюсь отойти.
Да, мы от нее. А мы к ней не приходили. Просто мы знаете, как римляне говорили, финис корона топус. Конец венчает дело. Вот в этот самый момент все и будет решено, примем мы страдания за Христа или нет. Я не могу сказать, что скажу будущий я, оказавшись перед страданиями. Но я полон решимости, я думаю, каждый искренний христианин полон решимости отдать за него жизнь, иначе наше христианство, я скажу такую, может быть, немного жестокую вещь, оно не имеет никакого смысла.
Да. А меня, вы знаете, в храме поразило одно житие, читали. Вот не помню совершенно какого святого, что он очень хотел быть мучеником, и он все время просил Бога, чтобы тот ему дал мученическую кончину. Он так просил. Вот это, кстати, к вопросу о том, что мы чудо иногда как бы требуем, да, даже вот не
И он послал ему семью.
Он послал... Нет, он послал ему как раз вот мученическую кончину. То есть на него кто-то напал, он должен был не отказаться от Христа, и он в последний момент отказывается. Вот. Он отказывается, но Господь оставил его живым. Он потом покаялся и умер вот, безболезненно, непостыдно, мирно, то есть стал даже святым, да. Но то есть, что это не для каждого, да, наверное, вот так вот, чтобы просить, да, вот удивительно, может быть, чтобы просить, мы, может, и не имеем права, да, а вот как вот, когда придет, Господь сам же дает, наверное, силы, да, вот как Иоанну Шанхайскому дал все его испытания перенести, да, то есть вот.
И вот перед Пасхой мы подводим итоги Великого Поста, даже чуть раньше, да, настояние Марии Египетской. И что мы собирались сделать вначале, и что у нас из этого получилось. И вот вам подвиг. Я хотела отказаться там от кофе. Я хотела честно отказаться от сладкого, от шоколада, там еще от чего-то. А, ну вот, зачем умирать? Хотя бы откажись от шоколадки. Ну, не получилось. Вот он наш подвиг, пожалуйста. Хотя вот есть святые, у которых подвиг совершенно другой. Расскажите еще что-то, Дмитрий.
Ой, ну, вот про владыку Иоанна, например, знают, что он не спал. Там
вот
в
Авакасте, да?
говорится, не дававший на ложе себе отдохновения. Он спал, на самом деле, он на ложе не давал себе отдохновения. Как говорят, у него было кресло. В Сан-Франциско, например, есть этот приют, дом Тихона Задонского, где его комната, я там был. Там стоит вот это зеленое кожаное кресло, но, как говорят, он не позволял себе даже облокотиться на спинку. Вот так вот. И я помню воспоминания отца Германа Подмашенского, который восстанавливал вместе с Серафимом Роузом, не восстанавливал, а создал с нуля монастырь в Платине, это в паре часов езды на север от Сан-Франциско. Он тогда вспоминает, он говорит, я еще был молодым священником, вот как раз я только-только стал священником, у него там личные вопросы были там по семье, у него были вопросы, как восстанавливать монастырь, вот куча таких вопросов. Я, говорит, приехал к владыке, который был моим духовным отцом, я приехал с кучей этих вопросов. Он говорит, я так хотел служить Господу, прям вот сердце горело, у меня вопросы были только как, вот что делать. А владыка был очень занят, он его принял только к полуночи, и вот заводит он его в свою комнату, садится в это самое кресло перед ним, его сажает перед собой и говорит, ну, давай, я тебя слушаю, давай, рассказывай. И он говорит, и вот я начинаю это все рассказывать, я все это говорю, говорю, а смотря владыка напротив меня сидит, и так это самое, глаза закрываются. И
он прикорнул.
Ну, я, говорит, замолчал. А владыка так, не открывая глаз, мне говорит, я слушаю тебя, продолжай, продолжай, говори. Он говорит, я продолжил говорить, вот, смотрю, а владыка аж похрапывать начал. Он говорит, ну, я вообще, я остановился, значит, все. А, он говорит, нет, я взмолился, что вот, Господи, ну, как же. Владыка открывает глаза и говорит, я тебя слушаю, продолжай. И опять, значит, глаза закрывает, опять похрапывает. Он говорит, ну, я начал это все, я продолжил это все говорить. Он говорит, ну, так, больше из монашеского послушания, уже не очень-то веря, что получу все ответы. Ну, вот, высказал, говорит, от души все, вот, все, что накипело. Он говорит, ну, каково было мое удивление, когда вот, когда я уже все сказал, остановился. Владыка мне говорит, это все? Я говорю, все. И он начал мне отвечать. Начал отвечать по порядку, четко. То есть стало понятно, что он все прекрасно слышал, все. Значит, и он говорит, и тут я понял, что я только что стал свидетелем маленького чуда, когда плоть, как немощная, она отключилась, потому что ей нужен отдых, а дух, который бодр, он присутствовал, да, и, ну, это, конечно, сверхъестественное, но уж для нас-то, по крайней мере, точно состояние, потому что мы, когда спим, мы вообще не реагируем на звуки, а тут он прекрасно все слышал, и вот.
И вот снова возвращаемся мы к тому, как был сотворен человек до того, как он пал грехом.
А спал ли Адам? Вот, кстати.
В раю.
Ну, вот,
в Эдемском саду.
Я не был в Эдемском саду. Я просто вот вашу историю слушаю, а я был лично свидетелем такого же точно чуда, представляете? А я когда стажировался в Германии, мы с коллегой поехали в ски Святого Спиридона в Гальнау, и там живет до сих пор жив удивительный человек. Я вот действительно дерзаю его называть святым. Я таких людей трех встречал в своей жизни, которых я могу назвать святыми. Отец Василий Гралимунд – это ученик преподобного Юстина Поповича сербского. Угу. Ученик, реально. И вот в скиту была трапеза, и вот та же самая сцена. Он сидит во главе стола, это очень пожилой старец, у него проблемы со спиной, он вот искривлен, маленький. И все беседуют, я на него смотрю, он еле-еле вилочкой двигает, и я смотрю на него, думаю, ну он сейчас заснет, он реально засыпал. А потом на моих глазах произошло то же самое. Он поднял глаза и подхватил тему, отвечая на вопросы, которые были вообще в конце стола. Я был поражен просто.
Это вот действие духа. Ну, отец Илий. Много отец Илий, приводится свидетельств, что отец Илий также поступал. Вот свойство Христа рядом где-то с нами. И мы час уже проговорили. Да.
А можно я быстро в завершении скажу реплику такую? Мы говорили о страданиях, о чудесах, о смерти за Христа. А вот, наверное, самое главное, что мы должны сказать. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна сказал, «Я пришел дать вам жизнь и жизнь с избытком».
Да.
Я думаю, что в свете этой радости с большой буквы вся наша жизнь должна стать одной сплошной радостью. Потому что мы сейчас с вами... Вот мы вчетвером, вообще все христиане на земле, мы свидетельствуем о том, что мы живем полноценной жизнью, мы живем полнотой, и мы должны заражать других людей, потому что я живу жизнью с избытком.
И прославлять.
Вот этими чудесами, через меня, да? И через вас, через нас всех прославляется наш Отец Небесный, потому что у нас жизнь с избытком.
Знаете, удивительно, уже пытаясь завершить, я подведу какой-то итог и скажу вот о чем, что удивительно, ведь даже в каких-то страданиях верующий человек человек, пребывающий со Христом, чувствует радость. Не то, что он радуется, что происходят страдания, а это какое-то благодатное ощущение и силы, и благости, и мира в душе, и даже ликования. Ну уж сегодня, по крайней мере,
даже
мы не страдаем.
Даже больше в таких страданиях. Как говорят, ближе Господь.
Да, ближе Господь. Но уж сегодня мы точно ликуем. Христос воскрес!
Воистину воскресе!
Это кричим мы в студии Наталья Лангамер, а также отец Артемий Юдахин, клирик Патриаршего подворья храма святителя Николая Мирликийского в Щукине, Дмитрий Большаков, предприниматель, который в какие-то годы, в 90-е,
2000-е... 99-е, 2000-2001.
Да, работал старостой в соборе иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость в Сан-Франциско, около мощей святителя Иоанна Шанхайского. И Ольга Кутанина, писатель, преподаватель воскресной школы. Спасибо, Оля, за тему. Спасибо, дорогие гости, за этот праздничный разговор. Я надеюсь, что мы попробовали как-то, не знаю, потактильнее и духовно, и физически, и душой всеми тремя нашими, как это, ипостаси?
Органами чувств, познания, чем?
Да, всем.
Ободрить.
Всем прочувствовать великое чудо, которое произошло сегодня. Христос воскрес. Вот, и мы надеемся, что радость будет с вами и дальше все эти светлые дни. Его Пасха празднуется не один день, как минимум седмицу, а так и все 50. Да?
А так и всю жизнь. Нашу.
А так и всю жизнь, каждый
до
воскресный
смерти.
День.
И после смерти.
И после смерти, да, Пасха с нами. Всего вам доброго, дорогие наши радиослушатели. До встречи в этой программе через неделю, 18:00, воскресенье. Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».